В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 15 января, сегодня вторник, и говорим о таком. В Мариуполе начал работать клуб самообороны для женщин.
З точки зору чоловіків, це янголи, я би так сказав, з військових, тим паче.
Как в Польщі провели реформу угольної отраслі.
Робота гіда не дає сумувати і допомагає матеріаль.
І хто розділив братські ДНР і ЛНР?
Ще іноді беруть відпечатки пальців, да, сканують, фотографують профіль анфас.
В студии сегодня мы поговорим о том, что думают об Украине в самых горячих точках Донбасса. Корреспонденты украинской службы «Радио Свобода» провели неделю в городах Донбасса у самой линии фронта. Как живут, о чем думают и мечтают жители Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Мелового и Гнутова? Как люди переживают неопределенность и вялотекущую войну? И чувствуют ли себя частью Украины? У нас в гостях корреспонденты украинской службы «Радио Свобода» Анастасия Магазова и Андрей Дубчак. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая ее оккупированные части, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны включим буквально через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 12 украинским морякам из 24 захваченных российскими силовиками, сообщает корреспондент Крым Реалии. Заседания суда, напомню, проходят в закрытом режиме по ходатайству Федеральной службы безопасности России. Российский суд планирует сегодня рассмотреть вопрос о продлении ареста всем 24 пленным украинцам. Украинских моряков обвиняют в нарушении государственной границы России. Украина и сами моряки признают себя военнопленными. Один украинский военный погиб, еще двое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 12 раз нарушили режим прекращения огня. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 5 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Министры иностранных дел Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии не смогли добраться до Мариуполя из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин. Он отметил, что хотел показать партнерам пустой мариупольский порт и последствия экономической блокады Приазовья. Климкин добавил, что с теми, кто ждал министров в Мариуполе, организуют видеосвязь. 7 декабря, напомню, Госпогранслужба Украины заявила, что Россия, вопреки международному праву, продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив. В Торецке возобновили водоснабжение. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Напомню, что город оставался без воды в течение 3 дней. Прорыв водопровода Горловка-Торецк произошел 12 января. В городе объявляли чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения. В Мариуполе приспустили флаги в знак траура по погибшему мэру польского Гданьска Павлу Адамовичу. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. В ведомстве отметили, что город скорбит из-за трагической смерти мэра города-побратима Гданьска. Напомню, что накануне Павел Адамович, на которого во время благотворительного концерта было совершено покушение, скончался в больнице. Мариуполь и Гданьск, напомню, стали городами-побратимами в 2014 году. Укрзалезница возобновляет возврат билетов через интернет. Временное прекращение возврата билетов через интернет, напомню, действовало в пиковый предпраздничный период с 15 декабря. В компании заявляют, что такие ограничения помогают предотвращать спекуляции с билетами во время праздников. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории региона пройдет снегопад, местами сильный. Днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня мы поговорим о том, что думают об Украине жители самых горячих точек Донбасса. По следам недавней поездки корреспондентов украинской службы Радио Свобода вдоль линии фронта. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Мариуполе начал работать клуб самообороны для женщин под названием «Белые ангелы». Бесплатный проект, организованный национальным корпусом, обучает приемам самообороны, медицинской подготовки и навыкам обращения с оружием для женщин. Насколько популярен клуб среди мариупольчанок и почему они стремятся научиться самозащите, узнавала Ирина Горбасева.
Занятия фитнесом, освоение приемов рукопашного боя, адаптированного под уличную самозащиту, основы оказания неотложной медицинской помощи, обращение с огнестрельным оружием и юридические знания по применению всех видов самозащиты вызвали нешуточный интерес среди жительниц Мариуполя. Первая группа «Белых ангелов», а именно так называется проект национального корпуса, уже насчитывает около 50 человек. И, как утверждают организаторы, число желающих растет. Занятия проводятся два раза в неделю в спортивном клубе под руководством опытных наставников, среди которых бойцы полка «Азов», парамедики, тренеры по единоборствам и психологи. Несовместимое на первый взгляд сочетание самого названия «Белые ангелы» и «Девушек с оружием» объяснил инструктор, заместитель роты особого назначения СХИТ с позывным «Кажан».
«Белые ангелы» – это проект, направленный безпосередньо на девчат, потому что девчата – это наша поддержка, они наши янголи, янголи-охоронці, они молятся за нас, когда мы на фронте, они помогают нам. Вони виховують наших діточок, як це вони не янголи. З точки зору чоловіків це янголи, я би так сказав. З військових тим паче. Ці люди нас підтримують. Мені здається, назва дуже співпадає. Так як чоловіків вдома немає, хтось має захищати себе, свій дім, дітей. Ми вважаємо за потрібне, щоб дівчата мали такі навички.
Самі ж дівчатки по-разному об'ясняють своє бажання вчитися. Хтось вже сталкивався з хуліганами в темному переулку, хтось ссылається на нестабільне время в прифронтовому місті, хтось хоче улучшити фізичну підготовку, хтось повисити самооцінку, а некоторі не хочуть відставати від своїх мужей або отців. Как ни странно, но из всех дисциплин, запланированных на курсе, особый интерес вызывает оружие. И хотя занимаются девушки не с боевым оружием, а с полновесными макетами, интереса это не убавляет. Об этом говорит самая юная курсантка, будущий повар-кондитер Ангелина Гордецкая.
Физподготовка всегда хорошо, но вообще медицина – это интересно. Тем более у нас такое положение, то что рукопашный бой – это борьба, это самооборона, а вот оружие более интересно.
Визажист Дарья Ельцова считает курсы оптимальным вариантом для себя и по времени занятий, и по количеству дисциплин.
Здесь полный спектр того, что мне нужно. Тут, я не знаю, как, допустим, через военкомат в самообороне там обучают, возможно, какие-то большие нагрузки. Здесь все-таки нас изначально нас проверили, насколько мы выносливы, и подстраивают где-то вот, чтобы постепенно это нарастало. Физнагрузка, там, допустим, каждому могут уделить определенное там время, каждому подойдут, каждому помогут.
Обучает девушек приемам самообороны Анна Ягмурджи. Ей всего 20 лет, но она уже призер Кубка Украины по смешанным. Работает в службе охраны коммерческого предприятия. А в «Белых ангелах» она тренер. Сейчас, говорит Анна, девушкам надо уметь не только борщи хорошо варить, но и постоять за себя.
Большинство пришло именно сюда не просто из-за там, каких-то тренировок, даже по самообороне, а вот чтобы поработать с оружием. Ну, это на самом деле очень интересно, владеть оружием просто чисто для себя. А делать работы из бисера, вышивать крестиком, готовить борщи – тоже нужное дело. Девушки должны совершенствоваться. Саморазвитие никогда не помешает. Ну, я, допустим, не боюсь там ходить по улицам, по темным переулкам. Мне все равно, пусть меня боятся.
Определенных сроков курс обучения не имеет. Есть намеченный план проведения занятий, который дополняется и корректируется. Закончится курс, когда все участницы группы освоят программу обучения и сдадут экзамены. Тренеры уверены, что курсы добавят девушкам уверенности в себе и очень надеются, что применять на практике все, чему их научат, представительницам слабого пола все же не придется. найдется. Чего нет в «Белых ангелах», так это возрастных ограничений. Самое главное – быть совершеннолетней и иметь желание учиться. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Накануне псевдовыборов главари группировок ЛНР и ДНР, которых поддерживает Россия, пообещали убрать так называемые внутренние границы между ними. Журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» через несколько месяцев решили проверить, так ли это. Насколько реальны перспективы объединения двух группировок? И какие документы нужны, чтобы просто поехать из Донецка в Луганск?
Январь 19-го, Донецкий автовокзал. Люди ждут свой рейс в соседний областной центр, Луганск. Табличка на автобусе еще на украинском, но с затертыми мягкими знаками.
А скажите, пожалуйста, сколько стоит билет до Луганска?
250 рублей.
А людей много ездит?
В среднем.
Расстояние до Луганска всего около 160 километров, но дорога занимает много времени.
А в пути долго?
5 часов.
Отчего такая задержка в пути? Оказывается, пассажиров ждут долгие проверки на так называемой границе между псевдореспубликами ДНР и ЛНР.
Тщательно, и бывает долго стоим там.
А Луганск для вас за границей или нет?
Нет.
Нет?
Вообще нет. Вообще не понимаем, зачем вот эти границы. Бывает стоим по 2 часа.
Отменить проверки на внутренней границе оккупированного Донбасса боевики пообещали еще в апреле прошлого года.
Практически полностью снимаем границы, но пока в одностороннем порядке между ЛНР и ДНР. Со своей стороны мы полностью снимаем, но в ДНР там немножко посложнее, у них есть там законы, которые необходимо отменять.
Обещаний группировки не сдержали. На полпути между Донецком и Луганском проверки и досмотры. Практически как на международных пунктах пропуска.
Сначала мы заполняем такое подобие миграционки, мы пишем имя, фамилию, дату рождения, место проживания.
Заполняем, отдаем водителю, он предъявляет.
А то на границе всегда такое требуется?
Всегда.
А документы проверяют?
Да, и паспорт.
Еще иногда берут отпечатки пальцев, да, сканируют, фотографируют профиль анфас.
В чем же смысл внутренних кордонов в оккупации и почему боевики не спешат объединять две псевдореспублики? После так называемых выборов в ноябре 18-го противоречия между Луганском и Донецком только усугубились. Группировкой ЛНР руководит спецслужбист Пасечник, а ДНР – Пушилин, которого эксперты называют человеком Суркова, советника Путина. Простые дончане и луганчане всех этих тонкостей и интриг не понимают.
А как вы считаете, нужно объединиться ЛНР и ДНР?
Мне кажется, да. Зачем эти границы нужны?
Все равно мы один народ раньше были. А сейчас разделение произошло, это нехорошо.
Донбасские группировки отгородились друг от друга не только границами. ДНР и ЛНР даже по структуре разные образования. Например, в Луганске всего 50 депутатов так называемого Народного совета. В Донецке в 2 раза больше. При этом в ДНР больше полномочий у главы, тогда как луганские боевики часть права отдали фейковому совету министров. Разница в правилах, сборах и оформлении документов лишь осложняет и без того непростую жизнь на оккупированном Донбассе.
Для того, чтобы заключать браки между представителями ЛНР и ДНР, им нужно обращаться в соответственные миграционные ведомства. Вот, ну, то есть очень прекрасно Донбасс освободился, значит, от Украины угнетавшей.
Но делать нечего. Тысячи жителей Донбасса вынуждены приспосабливаться к правилам игры сразу 2 пророссийских группировок. В Луганск рейсовый автобус приезжает уже под вечер. Здесь везде своя символика, билборды с пасечником. Об обещаниях убрать границы не вспоминают. И далеко не все луганчане хотят объединяться с Донецком.
Не надо. Потому что у нас своя организация, своя администрация. Это будет стараться для нас. А уже Донецк будет больше себе.
Несмотря на то, что экономику неподконтрольного Донбасса передали в управление одной структуре, Внешторгсервис, политически объединяться группировки ДНР и ЛНР пока не собираются.
Это, конечно, надо убрать. Все эти люди нормальные. А это сейчас вот эта лишняя мозготрепка, вот это выносение мозга людям.
Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Корреспонденты Украинской службы радио «Свобода» провели неделю в городах Донбасса у самой линии фронта. Как живут, о чем думают и мечтают жители Маринки, Красногоровки, Авдеевки, Мелового и Гнутова? Как люди переживают неопределенность и велотекущую войну и чувствуют ли себя частью Украины? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Анастасия Магазова. Настя, здравствуй.
Добрый день.
И Андрей Дубчак, тоже корреспондент Украинской службы радио «Свобода» и фотокорреспондент. Андрей, здравствуй.
Доброго вечера.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800-300-403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая ее временно оккупированные части. Звоните, задавайте свои вопросы. Также свои вопросы можно задавать в чате на канале «Радио Свобода» в YouTube. Идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, вы вернулись в эту пятницу из такой достаточно трудной, продолжительной, насыщенной, интересной, надеюсь, поездки для вас. С каким чувством вернулись? Вот мы сейчас по свежим следам, да, после поездки. Можете ли описать свои впечатления, вот свое эмоциональное состояние, что вы оттуда вывезли в эмоциональном плане?
Кто перший?
Ты перший.
Ну, поїздка була важкою. Тобто багато жили в дорозі. Ночували, звісно, там або в квартирах, або в готелі, да, але фактично цілий день ти проводиш в автомобілі. Було важко. Бачили дуже багато місць, такий калейдоскоп, але загальне враження не все добре, звісно. Сірість, погані дороги, погане економічне становище людей, багато дуже невирішених проблем, менше військових.
Чим було до твоїх предыдущих поїздок на Донбас?
Так, да, я досить часто бував цього року, і, наприклад, Авдіївка мене здивувала тим, що військових на вулицях майже немає. На відміну від попередніх років і навіть на відміну від літа, дуже мало військових на вулицях, тобто більше цивільні. И, ну, вот такое вот вражение взагалі.
Да, интересно, вот такое мнение, да, вот такая скорее пессимистическое впечатление, ну, если реалистично это оценивать, да, Настя, а вот ты давно, ты говорила о том, что давненько не ездила на Донбасс, да, как твои впечатления, что ты для себя оттуда вывезла?
Да, последний раз я была весной прошлого года, и действительно, во-первых, кроме усталости, есть еще и достаточно такое моральное напряжение после поездки, потому что мы увидели, ну, из столицы все выглядит немного иначе, нежели на месте. И, конечно, тех людей, которых мы встретили, с которыми говорили, слушали об их проблемах, они... Соглашусь с Андреем, что не все решено, очень много проблем, которые наслаиваются одна на другую из-за нерешенности своевременно. И поэтому, конечно, когда смотришь за жизнью особенно старшего поколения, как, например, это мы заметили в станице Луганской или в Красногоровке, то, конечно же, впечатление очень удручающее. И когда спрашиваешь людей, о чем, на что они надеются, как они видят свое будущее, как правило, это очень пессимистичные настроения и пессимистичные взгляды на свою жизнь в будущем.
Зачем туда, собственно говоря, вообще поехали? Вы туда отправились 3 января, в то время, когда большинство украинцев вместе с семьей встречали вот постновогодние и рождественские праздники. Что вы там ожидали увидеть? Почему именно в этот период поехали на Донбасс, Андрей?
Ну, насправді, ми їхали по цивільному населенню, не по військовому. І саме у цей час цікаво було подивитися, як святкують на Донбасі новорічні свята. Ну, відповідно, це була інтерактивна перша наша поїздка, про яку я давно говорив. Тобто був онлайн щоденник, лайв-блог нашої поїздки.
На сайті Української служби Радіо Свобода всі могли задавати свої питання жителям Донбасу і реагувати на ваші замітки о путешествиях, так сказати.
Да, абсолютно. Ми також пропагували свою поїздку через соцмережі, через Фейсбук, через Інстаграм. І досить багато було коментарів, навіть надзвичайно багато, і... Ми знаходили корисні контакти, запитували людей про проблеми, які існують, аби вони нам підказували теми, які ми брали. І дійсно декілька тем ми підняли саме через контакти, через соціальні мережі.
Об этом поговорим. Як дійсно відмічають Рождество і Новий год на Донбасі? Є ли якісь фішки, особливості, що удивило?
Ну, за Новий рік ми не можемо сказати, ми поїхали трошки пізніше, але ну, Різдво насправді святкують не так потужно, як у нас тут, да? Досить мало було колядників. Ми зустрічали Різдво в Авдіївці, і значить, колядників було мало.
І реакції ну, людей правда, так да. само були дуже стримані.
На колядників?
Так.
Це да, трішки окрема тема. Тобто ми пішли з колядниками з Пласту, да, тобто організація Пласту в Авдіївці діє, і колядували разом з ними, і от дивувала іноді реакція людей. Тобто,
як реагували?
досить стримано, скажем так. Або навіть негативно.
То есть не понимали, грубо говоря, что происходит, чего эти молодые люди, наряженные, да, со звездой, собственно говоря, хотят?
Так, ми зайшли в супермаркет АТБ, і діти співали колядки, і люди реагували навіть від негативного до стриманого. Лише там буквально 1-2 чоловіка позитивно сприйняли таке от колядування.
В чому діло, колеги? Як ви думаєте, чому от таке насторожене відношення до українським традиціям?
Ну, ми слышали також коментарі, що людей испугало присутствие камер, тому що нужно понимать, в этом регионе достаточно напряженное отношение к СМИ. Уровень недоверия, он как по всей стране сказывается точно так же и на Донбассе. И, конечно же, просто дети, которые вызывали реакцию у местных жителей достаточно сдержанную, на мой взгляд, потому что они показывали острополитический вертеп, главным героем которого был Путин. И вся ситуация вокруг Украины обыгрывалась в этом вертепе. Но в магазине дети просто співали українською мовою колядки. І, можливо, саме ця реакція була викликана тим, що діти співали українською. Точно так же мы обратили внимание на то, что, в принципе, отсутствует такая традиция колядництва, когда есть какая-то реакция от людей, которые слушают. Очень мало, как Андрей заметил, вообще люди реагировали, улыбались или давали конфеты, или, возможно, ну, какое-то взаимодействие с людьми было достаточно низким. Хотя дети, которые, ну, это пласт Авдеевки, который уже больше 10 лет существует в городе, что тоже очень многих наших читателей удивило. Просто люди не знали, что в этом регионе тоже есть пласт.
Я думаю, наши слушатели, многие не знают, что такое пласт даже. Это такая молодежная патриотическая украинская организация.
Ну, бойскауты, если более знакомое понятие, то это, ну, наши украинские бойскауты, можно так сказать. Хотя, надеюсь, коллеги не обидятся на такое сравнение. И, конечно же, поэтому пластуны выбрали такой маршрут по знакомым, по своим друзьям, которые более лояльны или даже с приветствиями встречали у себя в домах и угощали. Выслушивали, смотрели весь вертеп до конца, смеялись, реагировали. То есть такими маленькими шажочками пластуны реагировали с местным населением. Ну, конечно же, люди на улицах, как уже сказали, достаточно сдержанно реагировали, но некоторые улыбались. Просто мне показалось, что люди не знакомы с этой традицией, не так активно.
Ну да, и политический вертеп, это тоже так похоже на некую провокацию, да, то есть обычный человек может подумать, что это что-то странное, да еще и камера рядом находится.
Ну, насправді ж, вони на вулиці просто йшли з зіркою і співали пісні українські, і або колядували, як в супермаркеті АТБ. Тобто там не було політичного вертепу, там була просто звичайна колядка.
0800-300-403, номер прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, мы говорим о том, как люди относятся, что думают люди об Украине в самых горячих точках Донбасса. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Михаил Иванович, инвалид второй группы, трудовище Волноваха. Я буду спокойно говорить, а то я вам звонил, как мне не перезвонили. Значит, у меня такое дело. Значит, что я думаю об Украине? Я 4-й год как похоронил жену. Живу один. Вот. 15 раз обращался в правительственную линию, потому что я 4-й год не получаю уголь. Я, как говорится, сижу на дровах. Кто есть, кто нет, в общем, замерзаю. Кому только не обращался, прошел, значит, от министра Киева, угольной промышленности, департамент Донецкой области, Донецкая державная администрация и Волноваская администрация. И никто мне ничего не помог, понимаете?
И чего вы хотите? Хотя вы хотите почему... угля, да, чтобы топить?
Уголь, говорят, от департамента, значит, угля нету, антрацита, есть высокооктановый бензин, который распространяется на население. Вот. Но дело в том, что 75% идет угля, как говорится, на тепловые электростанции. Но это я за это молчу. Дело в том, что я к кому только не обращался, и никто не решил хотя бы 2 куба дров, понимаете, привезти инвалиду. И председатель сельского совета разводит руками, и председатель администрации, и председатель Донецкой администрации, и департамент, и угольной промышленности.
Спасибо за звонок. Оставьте, пожалуйста, ваш контакт нашему редактору. Постараемся каким-то образом вот решить, помочь скорее, да, выяснить, в чем дело. Имеете ли вы, собственно говоря, даже, может быть, право на это, потому что я, честно говоря, не в курсе. Коллеги, ну вот тоже, да, вот человек Волновахи, это такой хаб транспортный на линии соприкосновения. Много вам жаловались люди, там, когда вы с ними общались?
Как раз так наш слушатель сейчас к нам обратился с такой просьбой. Мы встречались с такими же людьми, которые говорят о таких же проблемах. Особенно сейчас, когда сильные морозы и плохие погодные условия, люди нуждаются в усиленном внимании, усиленной поддержке со стороны государственных администраций в районах, в областях. И поэтому эта проблема, к сожалению, является достаточно распространенной. В Красногоровке у нас была такая встреча с одной женщиной, тоже пожилого возраста, которая в шутку, конечно же, сказала, что она вышла на улицу погреться.
Да,
и это была не, ну, это, конечно же, это была ее ирония, но на самом деле мы на себе почувствовали, что с отоплением проблемы, и на это нужно больше внимания уделять.
Да, в Красногорівці взагалі немає централізованого опалення, і люди змушені опалювати домівки електрикою, да? І відповідно, витрачають величезні гроші на рахунки за електроенергію. А для пенсіонера там 2000 гривень на опалення лише квартири – це шалені кошти. Не всі вписуються в субсидії, і тому дійсно це проблема.
Ну, в Красногорівській, извините, я добавлю, адміністрації нас убедили в тому, що була знижена ціна для населення, для многоквартирних домов. А для частных домовладений цена такая же осталась, поэтому, конечно же, счета за электроэнергию приходят очень высокие.
Вот что важно зафиксировать с моей точки зрения, что вот жители в прифронтовых городах Донбасса жалуются, но они жалуются оправданно, да, то есть это не просто жалоба на жизнь, да, вот такой плач Ярославный, все людям мало, как многие могут думать, на подконтрольной части Украины, а это объективная реакция на объективные проблемы, то есть люди не преувеличивают, когда рассказывают о своих проблемах.
Абсолютно.
0800 300 403, номер прямого эфира. Коллеги, а вот если вспомнить 3 января, когда вы, ну, даже раньше готовились к поездке на Донбасс, что вы ожидали увидеть? Вот если честно, вот особенно Настя, тебе интересно этот вопрос задать. Ты давненько там не была на подконтрольной части Донбасса. На что ты рассчитывал увидеть?
Прежде всего, нужно еще отметить то, что 31 декабря началась избирательная кампания, официально был старт, и мы тоже на это обращали внимание. Кроме того, что мы хотели показать все-таки, насколько сложная сейчас ситуация, особенно в зимний период, потому что есть много информации о том, что происходит вдоль линии соприкосновения, но нам бы хотелось именно услышать голоса людей, которые там живут, чтобы еще раз сказать, что это не плач Ярославны, да, подтвердить это то, что действительно так, мы это увидели, мы это почувствовали, мы услышали, рассказали об этом. И обратить, конечно же, внимание на предвыборную агитацию, потому что многие говорят, что 2019 год будет достаточно сложным для Украины, особенно в этом регионе, это тоже важная тема, потому что, напомню, что не во всех населенных пунктах проходили выборы в 2014 году из-за ситуации, из-за боевых действий, прямо скажем. И многие люди, мы тоже столкнулись с этим, что они просто не знают, будет ли у них возможность проголосовать.
Будут они ли интересуются, проходить. Они хотят голосовать?
Мы вообще любой вопрос относительно политики, выборов, он вызывал достаточно острую реакцию людей. Кто-то говорил, что, конечно же, пойдет обязательно, потому что это гражданский долг, это его желание этого человека. Кто-то говорил, что не хочет принимать участие в этом фарсе, но, тем не менее, люди элементарно, они просто не знают, будут у них выборы или нет. Вот в Красногоровке нам, опять же, сказали, что в районе, в ВЦА, в администрации города, что уже формируются избирательные участки, комиссии и так далее и тому подобное. Но когда мы спрашивали об этом людей на улице, они сказали, что они впервые это слышат. Будут ли, а это точно проверенная информация. То есть это тоже важный момент, на который нужно больше уделять внимания.
Насколько я знаю, до сих пор непонятно, в каких городах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной территории все-таки состоятся выборы, потому что там президент Украины Петр Порошенко медлит с указом о перечне, собственно, городов, которые должны принять участие в президентских выборах. Давайте послушаем, как вы пообщались, голос, собственно говоря, людей на станице Луганской. Там 10 тысяч людей, насколько я понимаю, каждый день переходят эту линию соприкосновения пешком. Вы задали вопрос, что они думают о Томасе, о создании украинской поместной автокефальной церкви, то, о чем говорят сейчас во всей Украине. Давайте послушаем, что думают о Томасе жители, ну вот, получается, неподконтрольной части Луганской области.
Томас – это хорошо. Украинская церковь тоже должна какие-то иметь свои особенности, но она же не может существовать одна. Ей нужна помощь. Мы одна в Украине, мы не справимся. Нас мало, мы маленькие.
Я не признаю таке. Тисячу років було на слов'янській мові. Мова може бути однакова, а віра, до віри не треба лізти нікому.
Я не проти, ні туди, ні сюди. Я в душі тільки Бога вірю.
Ой, якщо вже церкву відбирають, то вже нехорошо роблять.
Ну, чесно сказати, ви знаєте, якщо чоловік вірить в Бога, от, то... Ну, Бог он един. А это все глупости, это там начинать. Вот.
Вы как относитесь?
Я праздновала этот день.
Да?
Да. Угу. Не, ну вы знаете, как-то не так получилось, как раньше было. Угу. Да. Мы более-менее привыкли вот. А это уже иноземцы у нас.
Угу. Понятно.
Я так думаю. Если она туда уже отходит, на запад, это уже не наша будет, не украинская. И так ясно.
Коллеги, вот даже бабушка, которая единственная из этого опроса приведенного праздновала, даже и она говорит, что все как-то не совсем так. Ну вот почему все так? Почему люди относятся к тому, что празднуют на подконтрольной части Украины?
Я думаю, две причины. Первая причина – то, что все ж таки у той части Украины больше Московского патриархата, церковь, да? То есть левая часть – это Московский патриархат. І друга – це інформаційні кампанії і відсутність на багатьох територіях українського телебачення. Тобто інформацію подають фактично канали проросійських бойовиків, да, або російські канали, і тому така думка виникає.
По вашим ощущениям, это же не все ответы мы сейчас послушали, да, вот вы, наверное, пообщались с гораздо большим количеством людей, выбрали самые содержательные ответы. Вот по вашим ощущениям, как журналистам, люди вообще, вы чувствуете себя вовлеченными вот в победы, в поражение Украины, да? Для них это вообще интересно, это о них вот этот Томас?
На мой взгляд, нужно вернуться опять к первоначальному вопросу гуманитарного состояния и вообще положения людей. Когда в течение 4 лет ты живешь, а у тебя пули над головой свистят, ты не очень сильно думаешь о духовном. Ты думаешь, а проснешься ли ты завтра утром, а будет ли тебе чем отопить свое жилье, если оно еще не разрушено, или его нужно восстановить и так далее и тому подобное. Это и классическая пирамида Маслоу. Сначала базовые потребности, безопасность, еда и так далее и тому подобное. Томас, он, откровенно скажем, сейчас людей меньше волнует, чем то, что будут ли они живы завтра и на какие средства они будут существовать. Ну, это мое впечатление.
Ну, и когда ты пытаешь у людей такие питания, с одной стороны, украинские військові, с другой стороны, військові російських бойовиків, звісно, люди, які йдуть поміж цими двома лініями, вони не дуже налаштовані давати якісь...
Вони говорять, я не за тих, не за этих. Да, то це саме такий ответ в этой ситуации естественный, наверное, для обычного человека.
Мені ще сюди приходить или туди возвращаться, люди говорять.
Вот поставьте, да, себя на это место. К вам вопрос из Вайбера. Напомню, номер Вайбера 066-201-24-34. Есть ли люди, с которыми вы общались в прифронтовой зоне Донеччины, которые могли бы задать вопрос кандидатам в президенты Украины? И если бы они хотели задать этот вопрос, то какой вопрос они бы задали?
Про вопросы мы как-то не спрашивали, мы больше спрашивали, каким должен быть их кандидат. И, конечно же, люди все как один практически отвечали, что честный и гарантировать мир.
Да, я думаю, что основное питание всех людей, которых мы чули, это когда закончится война. То есть прагнення закончить конфликт, войну, это было фактично, звучало чи не з уст каждой людини.
Каким образом они видят решение этого конфликта? Есть какой-то определенный консенсус в Украине, на подконтрольной ее территории, о том, что не нужно идти на какие-то компромиссы, да? Там рассуждали ли люди, как нужно добиться этого мира, или мир как мир?
Многие говорили, мы хотим вернуть все, как было до войны. Вот если будет так, то нас это тоже устроит. Хотя раньше мы можем вспомнить, что многих людей не устраивала эта ситуация и то положение, которое было. Но сейчас, спустя это время, спустя те беды и страдания, которые люди прошли, они уже для них будет хорошо и стабильно, нормально, так, как было до войны. То есть никаких гипотез о том, что договариваться, не договариваться, отдавать, не отдавать территорию. Люди не высказывают. Они хотят осуществить то, что они знают, то, что им понятно.
Несмотря на то, что, ну, очевидно, наверное, что как было, наверное, не будет, и люди все равно этого хотят.
Получается так?
Да.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. У нас в гостях корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Анастасия Магазова и Андрей Дубчак. Они вернулись из недельной поездки по прифронтовым городам Донбасса. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Денис, Луган.
Очень приятно.
Вы говорите, как решить конфликт на Донбассе, да? Вы, ну, об этом говорите в студии, правильно?
Ну, в целом, да, и касаемся этого вопроса, что думают люди по этому поводу, да, с Донбасса.
Если Россия не хочет идти на компромисс, надо же делать уже военным путем. Ну, по-любому, как бы мирным, ну, не получается.
Спасибо за такое мнение. Вот партия войны с Донбасса прозвучало мнение. Настя, в Фейсбуке ты поделилась историей со станицы Луганской, где люди переходят эту линию разграничения, с комментарием «Страшная история, если быть честным». Что страшного там?
Ну, когда ты сидишь в Киеве, и тебе кажется, что страшно, когда много людей в метро, например, или тебе ты в маршрутке должен ехать 2 часа вместо одного, это, конечно, все познается в сравнении. В Луганской области, именно станица Луганской, очень сложно и психологически больно наблюдать за тем, как пожилые люди, которые, вот как нам многие говорили, я 30-40 лет проработал на заводе, я заработал себе эту пенсию, и люди с ограниченными возможностями, просто физически слабые люди должны преодолевать этот унизительный путь, на мой взгляд, потому что мост был разрушен летом 2014 года во время боевых действий. Сейчас он выглядит так, что мост через реку Северский Донец просто яма такая, и с двух сторон поставили деревянные лесенки, которые достаточно под острым углом. Они в зиму или под дождем очень скользкие. Когда человек даже с палочкой, ему очень неудобно, опасно для жизни спускаться сначала несколько метров вниз, потом подниматься по этим же деревянным лесенкам и еще преодолевать путь несколько километров. Нужно понимать, что до этого пункта пропуска нужно еще добраться, точно так же на автобусе или на машине, или пешком, и обратно. Благо сейчас с украинской стороны КПВ станица Луганская поставили мобильный пункт Ощадбанка, где люди могут, во-первых, там есть банкоматы, а во-вторых, они могут пройти идентификацию, которую должны проходить раз в 60 дней, ну, подтвердить свое существование, что вот они есть и так далее и тому подобное. То есть люди минимум раз в 2 месяца должны преодолевать этот путь туда и обратно. И это также дети, люди с детьми, с маленькими, на колясках, которые, возможно, проведывают своих родственников или, наоборот, едут куда-то дальше. То есть, ну, у каждого свои потребности. Мы видели очень много людей, просто инвалидов, у которых нет конечностей. Как я не могу себе представить, насколько это физически сложно и морально унизительно преодолеть этот путь человеку без конечностей.
Раз на 2 месяца.
Да.
Вот важно, чтобы прозвучало, кто виноват в том, что там лесенка, а не нормальный переход. Я думаю, что людям в Луганске говорят одно, тут в Украине говорят другое. Ваше мнение, почему до сих пор действительно вот люди подвергаются такому унижению, по крайней мере, вот в этой серой зоне, да, переходном пункте?
Ну, частина зруйнованого моста, вона знаходиться фактично під контролем російських бойовиків, тому що це вже за їх навіть передовими позиціями. Вони нещодавно перейшли на цю сторону річки і закріпились на цій стороні річки. Тому, ну, відповідно, це їх зона відповідальності і їх провина.
Мы также задавали этот вопрос при Державной прикордонной службе Украины, как нам объяснили, что они бы, ну, украинское государство готово, возможно, было бы восстановить этот мост, но они просто не имеют гарантии безопасности своих служащих, чтобы их туда отправить. Или даже если бы пророссийские боевики восстановили бы этот мост, то Украина, возможно, бы готова была компенсировать это. Стоимость ремонтных работ. Но пока переговоры зашли в глухой кут, как то кажут, и вообще нет перспективы, что его когда-то восстановят. Поэтому мы можем, конечно же, перекладывать ответственность на ту сторону, но все-таки это же наши граждане, значит, мы должны тоже как-то содействовать прекращению этого ужаса.
Коллеги, а вот люди, которые пересекают эту линию разграничения, которые, так сказать, оттуда, да, в кавычках, они чем-то отличаются, вот если смотреть свежим взглядом жителя столицы, жителя Киева, во внешности, в поведении, в манере разговора, какие-то есть что-то такое, что, за что вот вас зацепился глаз или, ну, какие-то особенности?
Ну, если сравнивать с территориями подконтрольными Украине, то они Тобто вони всі виглядають однаково. Люди з цієї сторони, які йдуть з цієї сторони і які йдуть в ту сторону, вони фактично однакові.
Що вони розказують об Україні? Тобто задавали ви такі цілі питання, ну цільні питання, тобто як вони відносяться к країні, в якій вони фактично живуть, да, ну із-за по політичним різним мотивам живуть, ну от з огромним кількістю проблем, о яких ми говоримо.
Не встретилась с тем, чтобы какой-то негатив был именно конкретно к стране, к людям, возможно, к политическим каким-то фигурам, да. Но в целом нет такой агрессии, негатива, как, мне кажется, как было раньше в начале. Сейчас этот градус напряжения спал. И я тоже соглашусь с Андреем, я вообще не вижу никакой разницы между людьми, даже между тем, что они говорят. Потому что в любом городе, на мой взгляд, в любом городе Украины ты можешь слышать точно такие же вещи. И независимо от того, смотрит человек каждый день российские телеканалы или сепаратистские, или он просто не до конца разбирается в ситуации, или просто не, элементарно не разделяет это мнение.
Відчувається страшенна втома в людях, да, від цього всього, що триває стільки довго вже. І... ще одне, то, що я хочу сказати, це старіння Донбасу. Тобто лева частина людей на Донбасі – це люди вже пенсійного віку. І, відповідно, коли ти йдеш по вулиці, тобі на зустріч йдуть одні пенсіонери, ти розумієш, що вони живуть в цих жахливих умовах, без перспектив, да, і в цій, ну, якось все дуже погано виглядає, насправді.
Настя, вот интересно, прозвучал тезис о том, что уже нет того напряжения, которое было 4 года назад. С чем ты это связываешь лично, да, что вот уже не проклинаю, да, как это было раньше, люди на эмоциях под действием пропаганды там отрекались от страны, различные там обвинения в адрес Украины, как такого целого понимания сейчас такого не было. Почему, как ты думаешь, если все так плохо?
Да, объясню, это только мое восприятие ситуации. Мне кажется, что, во-первых, что пропаганда стала немножечко слабее, в плане сам лейтмотив, те формулировки, которые используются по отношению к украинской власти, к украинскому государству. А второе, люди просто привыкли к такой ужасной ситуации. 4 года – это слишком большой срок, мы все изменились, и точно так же люди меняются, которые живут каждый день в этих условиях.
Да, звикання и навіть фейкова пропаганда, вона має підтверджуватись фактами, яких нема.
То есть люди уже начинают делать выводы через такое длинное время. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это Виктор Иванович, Новоскола, Луганская область.
Очень приятно.
Я хотел бы к гостю вопросы задать. Вот, например, в 2011 году по решению суда я инвалид Чернобыля, третья группа. Мне до сих пор задолженность не могут отдать. Да я только не писал и президенту, и этим премьерам всем. И не могут решить вопрос. Говорят, нету так, бюджет забывает все по классу. За класс. Как мне быть, что мне делать?
Спасибо, мы тоже запишем ваш телефон, оставьте его, пожалуйста, нашим редакторам, постараемся, ну, каким-то образом выяснить, что происходит с этой ситуацией. Вот действительно, да, такой голос Донбасса, это уже вот пенсионеры, которые вот требуют справедливости, да, просят решить их проблемы. Коллеги, давайте о чем-то хорошем немножко, хоть чуть-чуть поговорим, вот об Авдеевке, да, там такой определенные хорошие тенденции намечаются, восстановлена работа Авдеевского коксохимического завода, расскажите немножко об этом, действительно ли, ну, стало там жить лучше, стало жить веселее.
То, что мы сразу заметили, не безотносительно к пока заводе, чуть позже я скажу. Действительно, Андрей уже сказал, меньше военных. Многие блокпосты, которые стояли в городе непосредственно между, например, ну, так называемой новой частью и старой частью Авдеевки, его больше нет, что значительно упростило жизнь местным жителям, которые постоянно ходят в старой части, это частный сектор, для тех, кто не знает, в новую, где школы, магазины, рынок и так далее и тому подобное. Все, люди могут спокойно передвигаться как пешком, точно так же и на автомобилях, не проходя дополнительный осмотр. Мы заметили также, что открылось несколько новых пекарен, магазинов, которые сделаны абсолютно, ну, можно сказать, по европейским стандартам, условно говоря, в Киеве можно увидеть тоже много таких маленьких заведений. То есть люди как-то, ну, воспряли духом, что ли, началась жизнь, она вернулась после тех всех ужасных месяцев, которые прожил город в 2017 году в последний раз зимой.
Ну, и над Авдіївкою теперь горить факел, тобто коксохім, який ми під'їжджали вночі, його видно за десятки кілометрів. Тобто це такі, як його називають, факел
надії. Байконур, Байконур, да. Місцеві називають.
Ми коли там були з нашим виїзним ефіром у 2016 году, вот зав'язався спор між Мусой Магомедовим, директором Одеського Коксахима, і одною з жительниць Авдіївки. Вона йому укоряла в тому, що газета, яка розпространяється в Авдіївці, собственно говоря, силами Коксахима, вона ніяким образом не займає ніякої політичної позиції, то есть там продовжують розказувати о там трудових досягненнях, да, подобних вещах. Что-то поменялось в этом отношении или нет? Вот вы общались с Мусой Магомедовым. Есть ли в его позиции, ну, вот какие-то определенные политические заявления, политические нотки? Или город по-прежнему аполитичный, такой город металлургов?
Ну, в нашем интервью мы задавали ему вопрос, чего вы ждете, каких изменений, возможно, для города, для завода в 2019 году, связанных с выборами. Он сказал, что, в принципе, уже ничего не страшно, никакие политические изменения после того, что пережил и завод, и город в предыдущие годы во время войны, потому что он 15 раз мог полностью остановиться, завод, из-за обстрелов, и на территорию завода упало 320 мин. Как минимум 12 человек из сотрудников погибло, двое из которых прямо на рабочем месте. Конечно, все эти ужасы, которые уже прошли, наверное, политические какие-то перемены, возможно, и не так страшны сейчас руководству завода, но в целом у нас не было ощущения, что он говорил какие-то политические лозунги, в том числе всем известно, что Авдеевский Коксахим входит в группу компании «Мединвест», главным инвестором которого является Ринат Ахметов. Да, то есть это фактически политический оппонент нынешней власти и многие-многие другие моменты, которые связаны с этой личностью. Но завод в прошлом году выделил 18 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры города, что, конечно же, местные жители чувствуют на себе, когда они, их дети приходят в школу, где восстановлен спортивный зал или столовая, или, например, бассейн в следующем году обещают построить для всех жителей Авдеевки, или восстановили неврологическое отделение в больнице местной. Конечно, люди, когда их спрашивают о роли завода, они говорят откровенно, оно влияет на нашу жизнь. Поэтому здесь такая палка о двух концах.
Они получают две пенсии, они звали Путина. Вот есть много таких различных мифов, предубеждений к жителям подконтрольной, не подконтрольной части Донбасса, на подконтрольной Украине территории. Андрей, что бы ты им сказал, да, после этой поездки, что они должны знать о тех людях, которые живут там, чего они не знают, с твоей точки зрения?
Серед них багато патріотів, серед них багато україномовних людей. І насправді, якщо так подивитись об'єктивно, то в будь-якому місті України можна знайти представників вати, да, і які скажуть щось таке, що буде поводом для руського міра. Да. Да, там їх більше на Сході, да, вони знаходяться на кордоні з Росією, але ну, не треба їх всіх засуджувати, рівняти в одну таку лінію. Да. Тобто там дійсно багато нормальних, класних людей.
Спасибо большое. У нас в гостях были Анастасия Магазова и Андрей Дубчак, корреспонденты Украинской службы Радио Свобода, которые провели неделю в прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей. Не переключайтесь.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошим, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем выпуск. Сейчас в эфире наш медиа-обзор.
Визит в гости к Александру Лукашенко и Виктора Медведчука свидетельствует о том, что Кремлю Лукашенко все еще нужен, и в первую очередь на украинском направлении. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает еженедельник, учитывая очередной виток напряжения между Россией и Белоруссией, а также то, что Медведчук сегодня является ключевой фигурой в новосозданной оппозиционной платформе «За життя», выдвинувшей Юрия Бойко в президенты Украины, можно предположить, что за закрытыми дверями Медведчук сказал президенту Беларуси. Например, если Лукашенко Лукашенко хочет как-то разрешить ситуацию с налоговым маневром Путина и дальше получать энергоносители по льготным ценам, то нужно как минимум оказывать Кремлю хоть какие-то услуги геополитического характера. Нужно, всего лишь пользуясь своим высоким авторитетом в Украине, публично озвучивать все то, что уже не единожды говорил и лично Медведчук, и кандидат Юрий Бойко. То есть Лукашенко должен стать заграничным агитатором за единого кандидата от оппозиции. Подробнее в статье «Искушение Медведчуком». История с поджогом офиса закарпатских венгров доказывает, что напряженность в украинском обществе искусственно нагнетается людьми, тесно связанными с Россией. Это утверждает донецкий блогер Денис Казанский. По его словам, на суде поджигатели, которые оказались радикалами из ультраправых польских партий, сдали человека, который заплатил им за поджог. Организатором нападения на венгерский культурный центр оказался скандальный немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, который известен своими симпатиями к России и поддержкой группировок ЛДНР. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать так называемых украинских бандеровцев, заявил в суде обвиняемый в поджоге поляк. Как отмечает Казанский, кровожадные бандеровцы оказались недостаточно кровожадными, поэтому все преступления пришлось совершать за них провокаторам из других стран. Россия, как пишет блогер, видимо, давно задалась целью создать интернационал идиотов за рубежом, поэтому организацию провокации в Украине поручили гражданам Евросоюза, из-за чего разворачивается грандиозный скандал. Сайт «Сибирь Реалии» напоминает об истории жительницы города Усолье-Сибирская в Иркутской области России Марины Рузаевой. 3 года назад в квартиру женщины постучали полицейские в штатском и попросили ее съездить в участок на опознание возможных убийц соседа. В кабинете усольского УВД Марину Рузаеву, как установят следователи ангарского следкома, несколько часов пытали, заставляя подписать признание в убийстве. Психотравмы и повреждения позвоночника усольчанка до сих пор пытается вылечить. Автор статьи отмечает, что в течение 3 лет Марине и ее мужу, ставшему после пыток жены правозащитником, 3 удавалось добиться возбуждения уголовного дела на 3 оперативников, пытавших женщину в отделении. Накануне 3-летнего юбилея они узнали о том, что дело о пытках полицейскими в 3-й раз прекратили, цитата, «в связи с отсутствием события преступления». Подробнее читайте в статье «Свидетель исчез, следователя будут судить».
В Польше провели реформу угольной отрасли, закрыли почти 40 шахт. Это позволило сохранить государству более 4 миллиардов евро. Горняки, конечно, протестовали, но наконец смирились. Благодаря превращению шахты в музей, большинство бывших шахтеров вернулись в родную шахту. Правда, им пришлось стать экскурсоводами. Подробнее в сюжете Сергея Иванова.
Понад 4 мільярди євро бюджетних витрат і 37 закритих підприємств. Це наслідки реструктуризації вугільної галузі в Польщі. Звісно, такі зміни викликали невдоволення поляків. Та все, чого польські шахтарі досягли – кращі умови звільнення та можливість перекваліфікації. Свої 34 роки роботи на шахтах півдня Польщі Зігмунд Срокош згадує з посмішкою. Досі пам'ятає шахтарську техніку та найулюбленішу копальню Гвідо, де був директором. Та керував недовго, шахту закрили, але її вдалося врятувати.
З владою міста Забже ми зробили коштури з всього необхідного, щоб копальня могла приймати туристів як музей. І з цим поїхали до Варшави, до Сейму. Я готовий, ходімо.
Завдяки перетворенню шахти на музей, Зігмунд Срокош та його колеги повернулися в рідну копальню.
Не може.
Щоправда, обов'язки шахтарів змінились. Пан Зігмунд, наприклад, згадав англійську, яку колись довелось підтягнути заради нової професії. Тепер вона допомагає працювати з іноземними туристами.
This route for tourist.
Робота гіда не дає сумувати і допомагає матеріально.
У мене жінка теж на пенсії, а 2 пенсіонера вдома – це занадто.
Чимало експонатів музей отримав у спадок від копальні. Уся техніка реальна, пласти вугілля природні.
Чим більше був шмат, тим вища його ціна.
Основні витрати пішли на облаштування копалень для туристів та спеціальні експонати.
Увесь комплекс коштував понад 200 мільйонів злотих. Це дуже дорого, тому десь 75% суми інвестував Євросоюз. Решту – місцеві і регіональні бюджети.
Грошей вистачило не лише на копальню Гвідо. Музеями стали ще 2 закриті шахти, розташовані в сусідніх містах.
В Украине вступил в силу закон об уголовном наказании за секс без обоюдного согласия. Теперь секс без четкого согласия устного, письменного или невербального будет считаться изнасилованием. Но да, обеих сторон это не единственное изменение. Юристы называют закон революционным. В нем, например, значительно расширена формулировка понятия изнасилования и, как следствие, круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу. Кроме Украины, такой закон действует еще в 8 странах Европы. Как это работает там, разбирались журналисты проекта «Настоящее время».
Закон, в котором секс без согласия прямо назван насилием, есть в ряде стран Европы. В некоторых он был принят довольно давно. Хорошо, что эти законы есть, но с ними все еще нужно много работать, отмечает международная правозащитная организация Amnesty International. Взять ту же Ирландию. Уже 40 лет в законе сказано, что секс без согласия – это насилие. А вот определение того, что такое согласие, появилось в местном уголовном кодексе только в 2017 году. Добавили список обстоятельств, которые помогают установить, что согласия не было. Например, если человек был пьян. И даже прописали, что у каждого есть право отказаться от секса в любой момент. При этом дискуссии вокруг темы согласия в Ирландии не утихают. Всего пару месяцев назад, в ноябре, прошла волна протестов. В суде рассматривалось дело об изнасиловании. Адвокат обвиняемого принесла на заседание кружевные трусы, показала их присяжным. Мол, вот в такое белье была одета 17-летняя девушка. Разве не очевидно, что она была готова к более близким отношениям с обвиняемым? Возмущенные люди вышли на улицы с нижним бельем в руках. «Да, это да, а нет, значит нет», – кричали демонстранты. В соцсетях прошел флешмоб с хэштегом «Это не согласие». А член ирландского парламента даже принесла кружевные трусы на одно из заседаний. Сказала, что нужно обратить внимание на проблему. В Англии и Уэльсе, где закон о согласии появился 16 лет назад, только в 2015 году было разработано руководство для прокуратуры и полиции, в котором подробно разъяснили, как этот закон применять. Английская анимационная студия Blueset Studios в том же году выпустила ролик «Согласие – это просто как чай». Так вот, если человек говорит, что он чертовски рад выпить чаю, то это определенно согласие, но нужно помнить, что некоторые люди меняют свое решение, пока чай не кипит. В английском праве также существует термин «изнасилование путем обмана». Это когда человек дал согласие на секс, но условия, на которых он согласился, партнер не выполнил. Например, пара договорилась на секс с презервативом, а когда дошло до дела, один из участников нарушил договор. В Швеции закон о сексуальном согласии вступил в силу летом 2018 года. Согласно этому закону, обе стороны должны согласиться устно или явно продемонстрировать свое желание. И теперь неважно, было применение силы или угрозы. А также больше не нужно доказывать, что человек планировал изнасилование. По новому закону уже есть приговор. В ноябре 2018 года девушка уснула на вечеринке. Проснулась, потому что один из парней решил заняться с ней сексом. Девушку парализовала от страха, на помощь она не звала. После секса обратилась полицию. Суд принял во внимание, что молодой человек ранее не был судим, девушку не бил и не оскорблял. Назначили минимальный срок – 2 года тюрьмы и компенсацию девушке – $11 000 за изнасилование и еще 1500 за то, что она испытала страх и боль.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем выпуск новостей от Егора Устинова.
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 60 вагонов с углем на неподконтрольной Украине территории Луганской области, которые направлялись в сторону России. Как сообщается в отчете миссии, на железнодорожной станции в Вознесеновке наблюдатели зафиксировали 60 железнодорожных вагонов с углем. В последнем вагоне они видели 2 членов вооруженных формирований, затем 2 боевика, присутствовавших на железнодорожной станции, попросили патруль миссии покинуть этот район. Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Россия ежегодно вывозит из неподконтрольной территории Донбасса около 2,5 миллиона тонн угля. Перебои в работе контрольно-пропускного пункта «Майорская» могут наблюдаться с 16 по 24 января, сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил. По данным штаба, в районе населенного пункта «Майорск» будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях. В связи с этим возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и на КПВВ. Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к возможным трудностям и учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения. В 10 областях Украины, в частности и в Донецкой и Луганской областях, возможны задержки в доставке почты. Это связано с ухудшением погодных условий, передает пресс-служба Укрпочты. В компании также добавили, что Укрпочта делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в регионе. И по прогнозам синоптиков, завтра, 16 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории региона пройдет снегопад, местами сильный, днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Туда можете писать, предлагать нам свои темы для сюжетов. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».